Добрый день, это «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Северная Корея только что завершила установку, но потом вдруг демонтировала около 20 пропагандистских громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей, около половины из которых были удалены в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года. В понедельник, 22 июня, Пхеньян также сообщил, что готовится отправить около 12 миллионов пропагандистских листовок в Южную Корею с помощью примерно 3000 воздушных шаров. Есть вероятность, что рассылка листовок может быть приурочена к 70-летию начала Корейской войны 1950-1953 годов, которая приходится на четверг, 25 июня. А 16 июня, также в преддверии этой даты, власти КНДР взорвали офис связи с Южной Кореей в приграничном городе Кесон, который был построен на деньги Сеула и открыт в сентябре 2018 года. В беседе с моим коллегой Андреем Шароградским политолог-кореист Андрей Ланьков объясняет, зачем они это сделали и что сейчас происходит в головах северокорейских властителей в 70-ю годовщину начала войны.
Почему бы его не взорвать? Не, они же платили. Потом и новое такое же построят во время следующей дружбы и сотрудничества, и примирения. Когда будет очередной сезон дружбы, и новое построят еще лучше. Южная Корея богатая. Примерно французский уровень дохода на душу населения. Что им это здание? Еще много построят. Не свое же взрывали.
Давайте тогда поговорим о том, зачем взорвали. Что побудило сделать это именно сейчас?
Их, в общем, скажем так, надоело. Я даже хотел употребить разговорный термин «достало» поведение Южной Кореи. Потому что, с одной стороны, в Южной Корее находятся у власти люди, которые, в общем, исторически очень хорошо всегда относились к Северной Корее. Такого пропхеньянского или минимально антипхеньянского правительства у власти в Сеуле не было вообще никогда. Это люди, значительные в части, которые в 80-е годы читали Маркса, Энгельса, Ленина, Че Гевару, Сталина, Троцкого и, конечно, Ким Ир Сена. И мечтали о парадизе для трудящихся, который построил великий вождь там, на севере. Ну, не все, но довольно многие из нынешнего окружения президента. Конечно, были мечты у них увяли, но не полностью. Так что, в принципе, они относятся позитивно. И они действительно, вроде бы, на первый взгляд, предлагают постоянно всяческое сотрудничество с Северной Кореей. Но вот есть одна с точки зрения Северной Кореи маленькая незадача. Все предложения, с которыми выходит на Пхеньян южнокорейское правительство, не касаются передачи серьезного количества денег или каких-то серьезных материальных активов в Северной Корее. Южане говорят все время, давайте, ну, скажем, вместе деревья будем сажать на ваших безлесных холмах. Или там археологические раскопки проведем, чтобы доказать, какие мы великие, потому что и там у власти националисты такого мелкодержавного характера. Или давайте мы вам поможем с борьбой с ковидом. Это все очень хорошо, но это не то, что нужно Северной Корее. Северной Корее нужно, чтобы Южная Корея оказала и значительную материальную помощь. Действительно серьезную, а не танцы, пляски и посадка деревьев. Ей нужно, чтобы Южная Корея опять запустила совместную индустриальную зону, промышленную зону в Кэсоне, которая вдобавок субсидируется южнокорейским налогоплательщиком. Она работает в убыток Южной Кореи, как и почти все сотрудничество. Вот этого они ждут. И южнокорейские власти вроде бы хотят, но в то же время говорят ясно, что они не будут этого делать, потому что передача любых материальных активов является нарушением резолюции Совета Безопасности. Они их нарушать не будут. А иногда намекают, что подобное решение вызовет гнев в Вашингтоне. И такого гнева они хотят еще меньше. И северянам это, так сказать, надоело. Широкие улыбки и отсутствие тех каких-либо интересных и приемлемых для Пхеньяна предложений. Вот они и решили показать южнокорейскому правительству, что неприятности Сеулу может устроить не только Вашингтон, но и Пхеньян.
Готовясь к этому интервью, я читал мнение одного из экспертов, который заявлял, что таким образом Пхеньян пытается достучаться не до Сеула, а именно до Вашингтона, что он хочет прямого диалога с Соединенными Штатами. Как вы относитесь к такой версии?
Ну, отчасти это так и есть. Я бы все-таки сказал, что они пытаются стучать в одну дверь с расчетом, что может эта дверь откроется, а может и соседняя. То есть, да, этот фактор имеется в виду, потому что фактически требования к правительству Мун Чжэна сводятся к тому, что либо оно само должно начать оказывать Северной Корее реальную материальную помощь, игнорируя при этом, что решение Совета Безопасности ООН, ту позицию Вашингтона. Либо, как вариант, оно должно использовать свои дипломатические и каналы, и рычаги влияния, чтобы добиться от Вашингтона смягчения санкций, и в таком случае уже можно будет работать в, так сказать, полулегальном или легальном порядке. То есть и то, и другое. Для Пхеньяна Сеул интересен и как поставщик помощи, как условно говоря, дойная корова, и как некий посредник в делах с внешним миром, и в первую очередь с Соединенными Штатами.
Пхеньян показал свое раздражение, а если это раздражение особенно никто и не заметит, и все пойдет так же, как и было, на что может пойти Пхеньян в этом случае?
Ну, пока он будет повышать ставки. То, что вы сказали, это весьма вероятный поворот событий. Более того, сейчас оно как-то вот на это очень похоже. Тем не менее, если никакой реакции не последует, а ее на данном этапе не последует точно, то, чтобы повысить ставки, они будут проводить какие-то новые эффектные операции. Собственно говоря, Ким Йо Чон, сестра Ким Чен Ына, которая сейчас, когда он как-то не в форме и плохо себя чувствует, является фактически его заместителем, то есть такой вот вице-президент северокорейский, она перечислила еще 4 июня все возможные меры, ну, то есть, скажем, те меры, возможных мер-то больше, те меры, которые, так сказать, они собираются принять. Там, в частности, они, в общем, собираются и дальше громить южнокорейскую собственность на своей территории. Потому что вот этот центр, ими взорванный, был построен за примерно 15-20 миллионов долларов 2 года назад. Естественно, это деньги южнокорейских налогоплательщиков. Но кроме этого, на территории Северной Кореи есть еще некоторое количество принадлежащих южнокорейским физическим и юридическим лицам объектов. Это промышленные сооружения, в основном промышленные здания, в недействующей с 2016 года совместной промышленной зоне Кэсон, о которой я только что упоминал, и это несколько гостиниц и прочих сооружений в туристской зоне в горах Кымгансан, которая тоже не действует с 2008 года. Формально это южнокорейская собственность. Они ее собираются сносить, взрывать. Вот, наверное, покажут для начала южнокорейцам, как все им принадлежащее на северо корейской территории в порыве гнева, как это официально объясняется, взорвали. Ну, взорвут. Это первая стадия. Если это не поможет, это точно не поможет. В таком случае они могут пойти на какие-то умеренно силовые действия. Обстрелять остров, как они сделали, остров Йонпёдо обстреляли в 2010 году. Или вот сейчас у них главное требование – это прекратить заброс листовок аэростатами. Ну вот обстреляют какой-то участок, с которой местные активисты религиозных и правохристианских организаций всяческих эти листовки запускают. Ну, обстреляют его там, ударят по этому квадрату несколько раз. Ну, что-нибудь такое. Поможет ли это? Я, честно говоря, сомневаюсь. Я думаю, что южнокорейское правительство будет улыбаться, пытаться смягчить конфликт. Ну, для начала скажет что-то воинственное, через недельку начнет конфликт смягчать, конечно, но на уступки не пойдет. По очень простой причине. Мун Чжэн, вне зависимости от того, читал ли он там Мао с Троцким и Че Геварой, в давние далекие времена боевой революционной юности, это прагматический политик. И как прагматический политик он понимает, что все эти взрывы снарядов в дальних горных лесах – это ничто по сравнению с гневом президента США Дональда Трампа. И он, конечно, предпочитает потерпеть немножко и не идти на шаги, которые спровоцируют конфликт с Соединенными Штатами. Ну и кроме того, Южная Корея вообще очень зависит от внешней торговли. Это же страна-фабрика. И все больше страна НИИ и КБ. Соответственно, для нее очень важно не нарушать правила ООН. А правила запрещают торговать с Северной Кореей или передавать эти материальные ценности. Вот они их и соблюдать будут. Выбора тут особого нет. Все это будет довольно неприятно. Оппозиция, как и водится в демократической стране, будет поливать президента дурнопахнущими жидкостями. Он будет мило улыбаться, смахивая эти жидкости. Ну, обычное дело. Обычная демократическая политика. Что вы ждете?
Вы упомянули о том, что с заявлениями в адрес Южной Кореи выступала младшая сестра Ким Чен Ына, Ким Е Джон, политическое влияние, которое сейчас уже трудно оспаривать, это довольно очевидно.
Да.
Но все-таки есть ли какие-то данные по поводу того, как чувствует себя сам Ким Чен Ын? Мы несколько недель назад обсуждали его здоровье, его отсутствие на публике. Сейчас он появляется хотя бы изредка?
Очень редко. Значит, как он себя чувствует? Ну, знаете, если бы я, допустим, имел привычку каждую субботу пить хороший коньяк с его врачом, скорее всего, французом, традиционно семью Ким лечат французские доктора, ну, я бы вам, наверное, об этом рассказал. В общем, не рассказал бы даже в этом случае. Но это разговор теоретический, я не знаю. Я вижу факты. Факты сводятся к тому, что частота появления Ким Чен Ына на публике сократилась в несколько раз. Он не появился 15 апреля на исключительно важном мероприятии, на центральном мероприятии северокорейского политического года, праздновании дня рождения его деда. Дня рождения, который, кстати, является вообще отправной датой официального северокорейского календаря. У них не от Рождества Христова года считаются, а от Рождества Ким Ир Сена, для справки. Вот он там не появился. И с тех пор он появлялся на публике трижды. Только в то время, как обычно, он появляется 2-3 раза в неделю, а тут получается раз в 2 недели в среднем. Причем всегда в таком вот, скажем так, легко контролируемом ситуации. Появился он последний раз 7 июня на заседании Политбюро, с которой обычно, естественно, никто никаких трансляций не ведет. Но тут было сделано исключение, видимо, именно чтобы показать, что он ходит, что он живой и ходить может. То есть туда на пару минут пустили операторов телевидения, которые отсняли какой-то короткий видеоматериал, потом тщательно отредактированный, и материал этот пустили в эфир, просто чтобы показать людям, что Ким Чен Ын жив. Но, видимо, судя по тому, что он почти исчез из пространства информационного, он действительно чувствует себя плохо. Возможно, это, конечно, просто попытка открыться в условиях эпидемии коронавируса, но, на мой взгляд, более вероятным представляется, что он действительно имеет какие-то серьезные медицинские проблемы, от которых он лечится. То есть, судя по поведению северокорейского руководства, никто не ожидает там его смерти или серьезных проблем. Ну, заболел человек и заболел. Ну, стрессов много, неприятностей. Поесть слишком любит, курит много, как паровоз. Ну, главное, что поесть любит. Но это с любым может случиться. И, соответственно, он выдвигает сестру, что вообще тоже традиция в семье Кимов. Если вы посмотрите, и его дед Ким Ир Сен в свое время 15 лет правил страной, во многом опираясь на своего младшего брата, и его отец, ну не то чтобы опирался на свою сестру младшую и ее мужа, но очень активно их выдвигал. Ну его потом расстрелял Ким Чен Ын, но это другое дело, другая история. А первого сослали, эти люди плохо кончают, вот эти братья и сестры, как-то вот всегда. Вырастает наследник, и они становятся лишними в этой жизни. Но пока до этого еще далеко, дети у Ким Чен Ына маленькие, и Ким Ё Джон рулит. Хотя я сразу скажу, что предыдущие братья и сестры, Ким Ёнджу в 60-е годы, Ким Чон Хи и Чан Сон Тхэк в 90-е, нулевые, они все-таки были не такими влиятельными. Схема известная, традиционная, но все-таки она действительно очень большую власть сейчас взяла, эта девушка. Но с другой стороны, это и реакция на ситуацию. Повторяю, Ким Чен Ын не совсем в добром здравии. По крайней мере, пока.
Это было мнение политолога-кореиста Андрея Ланькова, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в понедельник 23 июня был приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым президентом Киргизии, которого отправили за решетку. Атамбаева признали виновным в организации коррупции. В частности, в незаконном освобождении по его приказу криминального авторитета Азиза Батукаева. Помимо тюремного срока и конфискации имущества, суд постановил лишить политика государственных наград. Возглавлявший Киргизию в 2011-2017 годах Алмазбек Атамбаев был задержан в августе 2019 года в своей резиденции в селе Коштай в ходе спецоперации. Она продолжалась двое суток. Сторонники политика оказали сопротивление. Погиб один боец спецназа, а пострадали более 100 человек, в том числе сотрудники милиции. Против Атамбаева возбудили несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации массовых беспорядков, насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации убийства и захвата заложников. Об этом деле и о прошлом Алмазбека Атамбаева я поговорил с киргизским политологом и журналистом Тимуром Токтоналиевым.
Власть претензии Атамбаева приводят, они аргументированные, что вот он причастен к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Если бы не было бы согласованного действия правоохранительных структур в свое время, естественно, его бы никто бы не освободил бы. А вот недавно задержали этих бывших руководителей спецслужб, там еще кого-то, вот, которые признались, что да, Атамбаев дал прямое указание. Но тут есть и неформальная сторона. Это конфликт Атамбаева Алмазбека с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым, потому что в 2017 году Атамбаев очень так тепло ратовал за Сооронбая Жээнбекова, как бы содействовал тому, чтобы он пришел к власти. Но потом Жээнбеков заявил, что он хочет быть самостоятельным президентом, он не хочет быть марионеткой Атамбаева. И вот после того, как в начале 2018 года весной они вот обменялись такими громкими заявлениями, начался весь этот процесс. Власти говорят, что нет, это с этим не связано, да, что формально есть законные претензии к Атамбаеву. Но неформально, в подтексте, как бы общественность, политологи, политики, они как бы понимают, что, возможно, если бы Атамбаев и Жээнбеков так вот не поругались, не произошел бы такой разлад, то, может быть, Атамбаев сейчас спокойно сидел бы в своей резиденции.
Алмазбек Атамбаев утверждает, что его противники и действующие президенты желают вернуть страну в кланово-деспотический мир. Но разве сам Атамбаев не опирается во всем на собственный клан?
Во время Атамбаева не было именно вот семейно-кланового правления. У него было близкое окружение, там, из числа членов его партии, там, близких сторонников и так далее. Формально, конечно, Атамбаев прав, что как бы Жээнбеков, у него есть несколько братьев, там есть у них другие партнеры в политике, что они пытаются какую-то клановую структуру выстроить. Но надо признать, что да, Атамбаев в свое время, он тоже полагался на свою команду, и представители власти тоже говорят, что закрывал глаза на определенные правонарушения со стороны своей команды, и большинство членов его команды сейчас вот под следствием, и Атамбаев сам не был ангелом в свое время.
А как велико число сторонников Атамбаева по всей Киргизии? Так ли их много или нет?
Не так уж и много, то есть мы не можем это исчислять тысячами. Вряд ли кто-то пойдет там на площадь, максимум несколько сотен человек, может быть. Были различные опросы на улицах, то, мол, если вот это вы пойдете в его поддержку, да, и многие жители говорили, что нет, мы не пойдем, с какой стати. Так что я думаю, что, в принципе, у него особого-то прям так сторонников нету. Почему Атамбаев растерял своих сторонников и на политической арене, и в общественной среде? Именно вот тем, что он пытался после ухода с власти как бы контролировать ситуацию. И другие политики тоже говорят, что если бы Атамбаев бы после ухода с власти просто вот сидел бы в своей резиденции, там занимался бы общественной деятельностью, не пытался бы дальше контролировать власть, возможно, он бы вот не получил бы такого себе отношения. Для примера надо просто добавить, у нас есть как бы первый экс-президент, это Роза Исаковна Отунбаева, она полтора года была президентом, и вот как раз это как бы такая ролевая модель в Кыргызстане, да, потому что после того, как ее срок закончился, она ушла из власти, создала свой общественный фонд и вот занимается в сфере образования, там, социальной поддержки и так далее. И она имеет определенное уважение, вес на политической арене, в общественной арене. А вот Атамбаев, видимо, для себя выстраивал другую схему продолжения своей деятельности.
Напоминаю, что я беседовал с киргизским политологом Тимуром Токтоналиевым. Это «Атлас мира» и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. В Мадриде завершается подготовка к традиционному международному фестивалю ЛГБТ-сообщества. Он начинается 28 июня и продлится до 5 июля. Однако в этом году из-за коронавируса фестиваль будет значительно отличаться от всех предыдущих. С подробностями наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Мадридские праздники ЛГБТ-сообщества известны далеко за пределами испанской столицы. Ежегодно на них собираются миллионы людей, включая гостей из разных стран, чтобы обсудить общие проблемы, принять участие в собраниях, митингах и шествиях. Эти фестивали, которые спонсируются Министерством культуры и Мадридской мэрией, знамениты также своей насыщенной культурной программой, выступлением испанских и мировых звезд, многочисленных профессиональных и любительских коллективов. Здесь проводятся забавные спортивные состязания, к примеру, по бегу на высоких каблуках и так далее. Кульминацией становятся гей-парады. Под звуки оркестров, в окружении многочисленных участников, одетых в самые экзотические наряды, по центральному проспекту Гран-Вия движутся десятки автоплатформ с активистами ЛГБТ из разных стран. Их приветствуют жители столицы. Повсюду цветы, радужные флаги, разноцветные воздушные шарики, объятия, поцелуи. Кажется, что в эти часы весь город танцует, поет, веселится. Возможно ли подобное во время коронавируса? Разумеется, нет. Как пояснили Радио Свобода в Государственной Федерации лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, поначалу было принято решение перенести фестиваль на осень. Но затем решили не переносить, а сделать виртуальным, организовать все в интернете. Ведь фестиваль – это своеобразная трибуна, с которой ведется борьба за права ЛГБТ-сообщества. И эта борьба, по мнению организаторов, не должна прерываться. Говорит депутат мадридского регионального парламента, гей-активист Эдуардо Фернандес Рубиньо.
Гей-прайд – это не только праздник. Это в первую очередь политическая акция, борьба за наши права, дань уважения тем людям, которые боролись все эти годы, терпели издевательства и избиения, которых пытали и убивали за их сексуальную ориентацию. Гей-прайд – это возможность продвинуться вперед, добиваясь равноправия, пресекая нападения со стороны гомофобов, требуя соблюдения законов в отношении коллективов ЛГБТ. Мы не хотим, чтобы возвратились прежние времена. Боевой, протестный характер нашего фестиваля вовсе не противоречит праздничной атмосфере, в которой он обычно проходит. Музыка, танцы, веселье всегда сопровождали наши важнейшие акции.
Del baile, una acción política de primer orden.
В годы франкистской диктатуры гомосексуализм наказывался в Испании тюрьмой по так называемой статье о бездельниках и злоумышленниках. Демократия, воцарившаяся во второй половине 70-х годов прошлого столетия, покончила с подобной практикой. Но с предоставлением прав она не спешила. Так, возможность оформлять однополые браки и усыновлять детей появилась у ЛГБТ-сообщества лишь в 2005 году. Что же касается нынешнего фестиваля, то на специально открытых для этой цели страницах в интернете будут проводиться виртуальные митинги, дебаты и круглые столы по актуальной тематике. Намечены выступления активистов сообщества и правозащитников. Здесь же будет представлена и большая культурная программа. Среди тем для обсуждения фигурируют, помимо прочего, такие, как проблемы одиночества престарелых, борьба с насилием на бытовой почве в однополых семьях, права преследуемых на родине ЛГБТ-активистов на получение убежища в Испании, помощь трансгендерам, вынужденным заниматься проституцией и так далее. Депутат Фернандес Рубиньо.
Мы живем в довольно смутные времена. В Испании вновь возникает полемика по вопросам, которые мы считали уже решенными. К примеру, подвергается сомнению законность однополых браков. Они называются неестественными. ДАС также хотят лишить права усыновления. Говорится и о необходимости убрать из школьных учебников материалы о ЛГБТ, то есть тему толерантности. Известно, что ни одно право не завоевывается навсегда. Всякий раз находятся силы, противостоящие всему новому.
Еще одна тема, постоянно присутствующая на мадридских фестивалях, международная солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества тех стран, где они до сих пор подвергаются гонениям или где принимаются законы, как считают местные активисты, с оттенком гомофобии. Так здесь критиковался российский закон, устанавливающий административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Критиковалось и положение, запрещающее иностранным однополым семьям усыновлять российских детей, и ситуация, возникшая вокруг геев в Чечне. Международная солидарность, как сообщили «Свободе» в Испанской Федерации ЛГБТ, будет иметь место и на нынешнем фестивале. Говорит один из наиболее известных представителей испанского гей-сообщества, министр внутренних дел Фернандо Гранде Марласка.
Речь идет о правах человека. Здесь не может быть компромиссов. Нам следует занимать четкие позиции. Мы требуем уважения прав ЛГБТ, как и всех других прав человека. Поэтому гей-прайд в Мадриде – это праздник не только наших активистов, но и всех граждан, людей, признающих сексуальное многообразие и верящих в возможность терпимого отношения людей друг к другу.
Добавлю, что центром проведения фестиваля будет по традиции мадридский район Чуэка, который стал в последние десятилетия местом компактного проживания представителей гей-сообщества. Его улицы заранее украшены радужными флагами. Хотя шествия и митинги не запланированы, а жителям предложено выражать свои эмоции на балконах, считается, что местные многочисленные дискотеки, рестораны и кафе в дни фестиваля не будут пустовать. Ведь обитателям Чуэки ничто не помешает отметить свой ежегодный праздник, пусть даже в масках от коронавируса.
Над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!